«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня или доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей. И, как всегда, в это время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» вас ждет программа «Национальный вопрос». Сегодня она будет посвящена выборам президента США, которые пройдут 8 ноября 2016 года. То есть, получается, чуть больше года остается до того момента, когда в Америке... Нет, предвыборная гонка-то уже началась. Станет известно имя очередного президента, но уже сейчас кипят нешуточные страсти. И вы скажете, ну а что нам до Америки? Уже надоели. Американские фильмы заполонили наши экраны. Информация об Америке, как вы, наши уважаемые радиослушатели, может быть, кстати, абсолютно правильно говорите, идет, что называется, в первых строках новостных выпусков. И вот опять выборы президента Америки, к которым, в общем, мы не имеем никакого отношения. Ну, состоятся 58-е выборы президента США, и что? Но все-таки мы понимаем, что живем мы в мире, где одно событие с другим связано напрямую. Именно поэтому мы и решили сегодня обсудить и кандидатов на пост президента. Ну и, соответственно, на ту ситуацию, которая может сложиться с каждым из них уже спустя тот самый год, пока идет эта предвыборная гонка. Итак, в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, добрый вечер.
Добрый
Рада
вечер.
Вас видеть в нашей студии. И Андрей Михайлович, Александр Николаевич, насколько я понимаю, в Америке не то что бывали, а работали, причем не там месяц или две недели, а гораздо больше. Именно поэтому тему Америки, вы знаете, что называется, изнутри. Для России предвыборная гонка, конечно, это очень важный процесс. Мы переживаем за кандидатов, мы за них болеем, но ведь американская эта гонка президентская устроена несколько иначе. И почему так издалека она начинается? Вот можете объяснить?
Конечно, нужно быть реалистом, и, конечно, нужно понимать, что Америка, как бык или слон в посудной лавке, он, конечно, представляет интерес для всех. Ну и, конечно, если...
Потому что задавят.
Интерес, да. Интерес именно в таком аспекте. Осторожный, внимательный интерес, как бы чего ни случилось. И вы знаете, все-таки самое интересное время во время избирательной кампании именно сейчас, когда и та, и другая партия пытаются определиться со своими кандидатами. Когда дебаты будут один на один, когда уже будет очевидно, кто республиканец и кто демократ, это уже менее интересно. Сейчас в Соединенных Штатах есть возможность и той, и другой стороне высказывать совершенно разные точки зрения, причем крайние. Конечно, партийная машина крайности отсекает, но сейчас то самое время, когда действительно можно говорить о чем угодно, пытаясь привлечь кандидатов.
То есть вы считаете, что именно на этом этапе кандидаты, что называется, открывают все свои карты, ну,
не
и абсолютно
карты.
Искренне?
Не все так. Карты, но, так сказать, обозначают ту канву или тот вектор, или то русло, в рамках которого они собираются дальше вести свою предвыборную кампанию. Сейчас идут такие дебаты в широком составе на различных телеканалах. В январе начнутся первичные выборы, и в отдельных штатах это партийные, так сказать, собрания, которые будут определять, голосовать за того иного кандидата. И в конце концов от каждой партии останется по одному, и тогда действительно я согласен с Александром Николаевичем, будет более-менее все ясно. Сейчас мы можем присмотреться к любому из этих кандидатов, и они, конечно, сейчас перед распускают, чтобы показать себя, но если не во всей красе, главное, это козырь все припрятывают на финишную какую-то прямую, каждого свой будет финиш, но, тем не менее, вот красуются на телеканалах, и мы видим, какое внимание, например, привлек к себе Дональд Трамп, хотя он уже и не первый раз участвует в президентских выборах, но были совершенно провальные до этого попытки. И человек, он известный давным-давно в Америке, да и в мире своей эпатажностью, он вдруг сейчас раскрылся совершенно необычной стороны. И вот я не знаю ни одной газеты, которая еще не написала бы про него, про его высказывания, про его очень спорные иногда, про его поступки, действия. Но, тем не менее, рейтинги у него достаточно хорошие он набрал.
Ну, я смотрю, он занимает второе место в стане кандидатов-республиканцев. Его поддерживает 23% избирателей. Республиканцев позицию лидер занимает бывший хирург Бен Карсон. Вот Бен Карсон, я думаю, что для большинства нашей аудитории это такая темная лошадка, совершенно ни о чем не говорит, однако...
Вам слово, пожалуйста.
Да, конечно, согласен с вами, что Трамп с 88-го года пытается все-таки выставить свою кандидатуру, но никогда так ярко и так убедительно он еще не был, и так убедительно не выступал. И более того, посмотреть, как неожиданно, вплоть до того, что Он готов устанавливать более теплые отношения с Россией, восстанавливать отношения доверительные, строить тут дома. А он ведь все-таки человек от Сахи. Он человек, который действительно что-то делает реальное. Бен Карсон, тем не менее, сейчас на первом месте. Исключительно любопытная личность. Это, знаете, это такой ответ, наш ответ Керзону со стороны республиканцев. Во-первых, он чернокожий. И сколько раз я с этим сталкивался, когда начинаешь критиковать Обаму, на тебя так, друзья-демократы, смотрят с вопросом в глазах, а не расист ли ты? Ну, конечно, я русский, поэтому мне трудно быть расистом. И все-таки мы в Советском Союзе все-таки, вспомните, мы ведь все-таки общество делили на классы, а не на цвета кожи. Да. Правда ведь? Ну, конечно. Бен Карсон из Детройта. Я однажды преподавал в Детройте, дважды преподавал в штате Мичиган, а однажды в Детройте на меня там напали уже на третий день, потому что я был слишком белый для этого города. Но я прекрасно помню, что это действительно город на 90%, который населен чернокожим населением, потому что все белые уехали после волнений, расовых волнений, которые вспыхнули в этом несчастном городе в конце 60-х.
Жесточайшая депрессия, конечно, производит впечатление удивительное просто своей опустошенностью, запущенностью.
Сталинград. У меня были некоторые районы, или Южная Африка. Просто какие действительно жуткие совершенно
стоял кварталы. Стоял билдинги заколоченные, этажи так, ну, по 30. Просто с выбитыми окнами заколоченные. Ужас.
Да. И вы знаете, у меня были два класса в школе права Wayne State University в Детройте. И в этом черном городе, в моих больших классах, которые были по 60 человек, был только один чернокожий студент. И более того, когда проверил я экзамены, а экзамены в Соединенных Штатах и в университетах, они все анонимные, ты не знаешь, кто, и они письменные. Оказалось, что два самых сильных студента, один тот самый единственный чернокожий, и другой парень, который оказался родом с Тайваня. Представляете, как интересно? То есть, если ты такой талантливый, если ты пробиваешь этот лед над головой, то это действительно феномен. Именно такое впечатление производит на меня, конечно, Бен Карсон, потому что он родился в очень бедной семье. Тем не менее, он стал нейрохирургом, он стал знаменитостью, он был награжден.
Разделил первым сиамских близнецов.
Да, да, и вот в наших российских советских реалиях он герой социалистического труда.
Мы буквально через 4 минуты продолжим обсуждение этой темы, которую нам, кстати, подсказала еще и «Толстушка» газеты «Комсомольская правда», еженедельник. Там есть очень интересная статья, но об этом через 4 минуты.
«Национальный вопрос». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасен.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Практически через год, 8 ноября 2016 года, состоятся 58-е выборы президента США, на которых будет избран 45-й глава государства. Действующий президент США Барак Обама в выборах участвовать не будет, так как, согласно 22-й поправке Конституции США, никто не может занимать пост президента США более двух сроков, причем вообще на протяжении всей жизни. Итак, кто же все-таки сейчас является лидерами в этой предвыборной гонке? И самое главное, что России от нового лидера США? Какова расстановка сил? И все-таки стоит ли рассчитывать на изменение отношений в лучшую сторону? Я понимаю, что вот за этот год может много что произойти, но, тем не менее, на нынешнем этапе, когда отношения России и Америки можно назвать, мягко говоря, прохладными, любой сигнал о том, что эти отношения могут стать лучше и теплее, воспринимается, ну, наверное, достаточно остро и позитивно. Именно поэтому, в частности, вот упомянутая фраза кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа, который сказал, что он верит, что у него будут хорошие отношения с Россией, с президентом Владимиром Путиным, может нами быть воспринято как определенный сигнал. Какие посылы и сигналы дают другие кандидаты? Вот, собственно, об этом мы и поговорим. Сегодня в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов и политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям с предложением. Вот как вы считаете, все-таки стоит ли уделять такое мнение выбору президента США и стоит ли рассчитывать на изменение отношений между нашими странами в лучшую сторону? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Ваши комментарии можете также отправить на короткий смс-номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Но мы говорили о кандидатах от одной партии.
Вот, кстати, Александр Николаевич, Бен Карсон, как он относится к России? Что-то известно его вообще внешнеполитических, так сказать, устремлениях?
Я помню его заявление, которое он делал по поводу иммигрантов, по поводу того, что тех, кто в Америке называется illegal aliens, то есть незаконные мигранты, те, которые действительно перебегают через границу, с, естественно, не с Канадой, а с Мексикой.
Да, им легион, то, что там их
абсолютно.
Миллионы.
И сначала, на самом деле, ведь мы думаем, что только мексиканцы бегут. Нет, бегут все, кто только не бежит, но через мексиканскую границу. Конечно, тот же самый Трамп говорил о том, что он стену там построит, причем за счет тех же самых незаконных мигрантов. Карсон все-таки как человек из бедной семьи, который действительно поднялся благодаря своему таланту и, более того, гению, если можно так сказать, действительно, это первый человек, который разделил сиамских близнецов, причем выжили оба близнеца. Он предлагает, что давайте мы все-таки приглашать в лице тех же самых пуэрториканцев, кубинцев, мексиканцев, как гастарбайтеров. Давайте как временных рабочих приглашать. Пусть они сначала здесь поработают, пусть они потом подают уже какие-то свои заявки на натурализацию. Но ни в коем случае нельзя терпеть незаконных мигрантов, потому что как только они сюда попадают, они тут же становятся, естественно, они сразу начинают претендовать на все те льготы, которые предоставлены гражданам Соединенных Штатов. В отношении России я не помню вообще его никаких заявлений. Может быть, вы помните?
Нет, я вот поэтому и поинтересовался вашим мнением. Он вообще мало известен пока что здесь у нас в России. Так сказать, мало кто даже и знает о его существовании, что вновь чернокожий претендент собирается идти в президенты.
Да, у нас есть телефонные звонки. Я обращаюсь к нашей аудитории. Вот как вы считаете, стоит ли рассчитывать на изменение отношений в лучшую сторону между Россией и Америкой после выборов нового президента? Ну, или дамы президента? Потому что среди кандидатов, насколько мы понимаем, есть и 69-летний, не ошибаюсь, возрастом, Хиллари Клинтон. Да, у нас есть телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Я думаю, к сожалению, значительных изменений не предвидится, так как президенты и администрация Соединенных Штатов – это, собственно говоря, только артисты, а сценаристы, тот, кто управляет, стоят за кулисами. И вот самое интересное во всей политике Соединенных Штатов – это те, кто, ну, в основном являются выгодополучателями от американской политики, то есть их не финансовые, всякие остальные олигархи, кланы и так далее. Вот пока там изменений не будет, никаких изменений других не предвидится. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, непредсказуемость американской политики, я думаю, что он имел именно в виду именно это, что основную эту политику делают не те, кто на виду.
Спасибо.
Понятно, спасибо.
Была в советское время такая книжка «Некоронованные короли Америки», как раз посвященная подлинным хозяевам Соединенных Штатов.
Валентин Зорин?
Да, Валентин Зорин, совершенно верно, да. Который долго работал там тоже в качестве корреспондента гостелерадио. Но не о нем сейчас речь. Ну что, перейдем к демократам, да, наверное, да? Среди демократов лидирует Хиллари родом Клинтон. Это полное имя супруги Билла Клинтона, 42-го президента Соединенных Штатов. Сейчас она собирается стать 45-м. Дама известная во всех отношениях и со всех сторон, особенно после выхода на днях в Америке разоблачительной книги о ней. Вот, как выяснилось, она поколачивала и продолжала и после президентства поколачивать Билла, чем только попадала под руку, и пепельницами швыряла, и вазами, и книгами. Вот, эту книгу уж точно не поставят на полку, в ней 500 страниц, если угодит. Потому что Билл выходил, ну, это было в разгар скандала с Моникой Левински, но и до этого, когда он был губернатором, Билл выходил из на публику с синяками, с трудом, так сказать, заретушированными, и с царапинами, и с, со следами щипков.
Какой темперамент?
Да, будучи, она страшно ревнивая особа была, я чуть-чуть расскажу о ней, как о человеке, с этой стороны. Когда Билл был губернатором штата Арканзас, значит, она не без оснований подозревала его в супружеской измене, наняла частного детектива. И он выяснил, что Билл изменяет Хиллари одновременно с 8 женщинами. Вот, она всех, значит, установила поименно, и всех, значит, всех запугала, приказала молчать. Муженьку досталась очередная толика побоев. Вот, но не в этом дело. Она сама по себе очень человек жесткий, очень амбициозный, очень тщеславный. Ну, кто-то, может быть, из женоненавистников скажет, а покажите мне другую женщину, да, которая была бы лишена этих качеств. Но у нее они очень гипертрофированы. Когда она начала делать уже собственную карьеру, сначала в качестве сенатора штата Нью-Йорк, а потом государственного секретаря Соединенных Штатов. И вот на этом посту, двигая, так сказать, внешнюю политику, она проявила себя, как, хотя и, так сказать, начала перезагрузку, объявила так называемую, да, в отношениях с Россией, но проявила себя как человек, относящийся к нашей стране очень негативно. Как вы полагаете, Александр Николаевич?
Это действительно так. И, конечно, нет ничего нового в том, в тех разоблачениях, которые в книжке, только что вышедшей, о ней пишет один из бывших советников, кстати, Трампа. То есть совершенно очевидно, да, что мог он о ней написать.
И сразу рейтинг у него немножко просел, кстати, вот в эти дни. Не знаю, насколько это окажется устойчивым, такой спад, но, тем не менее, факт.
Да, и вы знаете, еще до того, конечно, как она стала сенатором, и до того, как она стала госсекретарем, было совершенно очевидно, что она в значительной степени считает успех своего мужа собственным каким-то достижением. Она его двигала. И в данном случае, конечно, это русская пословица или русское выражение «муж и жена – одна сатана» – очень верное выражение. Недаром же ведь Билла и Хиллари объединяют в одно имя – Биллари. Я хотел бы процитировать книжку, которую сегодня специально принес в студию. Книжка, которая вышла еще несколько лет назад. Книжка, которая называется «Либеральный фашизм». Это 500-страничный том. Кстати, формат больше, чем обычная книжка. И целая глава посвящена Хиллари Клинтон. Глава, которая называется «Хиллари Клинтон и смысл либерального фашизма». Буквально две цитаты. Мне кажется, они очень хорошо отражают всю суть этой дамы и являются, собственно, причиной того, что если она станет президентом Соединенных Штатов, надеюсь, что этого не произойдет, то эта смычка либерального фашизма американского, скорее всего, произойдет с либеральным фашизмом нашим, российским. Посмотрите, что пишет автор. Автор Джона Голдберг. Хочу всем порекомендовать. 332-я страница. Привлекательность Хиллари Клинтон объясняется не ее скучной и ничем не примечательной личностью, а тем, что в ней, как в зеркале, отражается историческая преемственность современного либерализма. Очень хорошо. Уолда Фрэнк и Дж. Флинн были правы, заявляя о том, что американский фашизм будет отличаться от своих европейских аналогов в силу своего аристократизма и респектабельности. И Хиллари Клинтон – реальное воплощение их пророчеств. Уж кто, как не Хиллари Клинтон, о нашей стране отзывалась с откровенно русофобских позиций. А потом вы вспомните, и, конечно, Михаил прав, который звонил к нам в эфир, который говорил о том, что американские президенты – артисты, а за ними стоят, конечно, денежные мешки. Не надо преувеличивать значение президентов, но и недооценивать тоже не стоит. И, конечно, когда мы вспомним этот абсолютно людоедский восторг в глазах Хиллари и в ее вскрике «Вау!»
Да, когда якобы, так сказать, был уничтожен сам Бен Ладен. Ой, простите, просто Каддафи.
Муаммар Каддафи, да. Я в это время в Америке преподавал. Я помню восторг моих американских студентов, когда убили Муаммара Каддафи. Я пытался им объяснить, что, ребята, а чему, собственно, радуетесь? Самая богатая страна в Африке, самый высокий валовый продукт на душу населения. Ровно год спустя я приезжаю в тот же самый университет, Оклахомский, и ровно год спустя убивают американского посла. Кстати, когда госсекретарем была та же самая Хиллари Клинтон.
Ну, сейчас еще один небольшой перерыв. Я обращаюсь к нашей аудитории. Вот с каким вопросом. Мы сегодня обсуждаем выборы президента Америки, которые пройдут вот через год. Стоит ли рассчитывать на изменение отношений между нашими странами? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Через год состоятся выборы президента Соединенных Штатов Америки. Какой американский президент будет выгоден для России? И стоит ли рассчитывать на изменение отношений в лучшую сторону? Не случайно мы говорим об этом именно сейчас, потому что ровно через год, 8 ноября 2016-го, эти выборы и состоятся. В студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин и я, Елена Фонина. Я напомню нашим радиослушателям, что ответить на этот вопрос, а именно стоит ли рассчитывать на изменение отношений между нашими странами в лучшую сторону, вы можете, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправив смс-сообщение на короткий номер 2420. Пока мы обсуждаем кандидатов и те, кто наиболее предпочтительны для нашей страны в роли президента Соединенных Штатов Америки, я зачитаю смс-сообщение от Андрея. Не стоит рассчитывать на дружеские отношения после выборов, потому что спецслужбы всегда были и будут настроены на ослабление потенциальных противников. А это значит, я мысль Андрея додумываю, что кто бы не был президентом Соединенных Штатов Америки, в отношении между нашими странами не изменится ничего.
Ну, тут дело даже не в спецслужбах, просто разные геополитические интересы. Вы знаете, как ни странно, в политике, как в физике, большие тела, они отталкиваются. И кто бы ни был, так сказать, руководил Соединенными Штатами Америки, кто бы ни ставил во главе нашей страны, интересы у нас, как у государств, всегда будут отличаться друг от друга, значит, неизбежны. Искры, трения, ну, хорошо бы, чтобы этим и кончалось, не доходило до взрыва. Мы говорили о Хиллари Клинтон.
Насколько это большая величина, вот, соответственно, в связи с этим и возникает вопрос, насколько нам предпочтителен именно такой президент Соединенных Штатов Америки?
Ну, Хиллари я бы не хотел видеть в кресле президента Соединенных Штатов Америки. Мы уже говорили, что она очень плохо относится к нашей стране, причем не там конкретно к Путину. Вот уйдет Путин, будет там Иванов, Петров, Сидоров, и она может пересмотреть свои отношения. Она относится как, именно как к геополитической реальности, как к геополитическому противнику. И когда она уходила с поста госсекретаря, по-моему, это было последнее ее выступление в Дублине, что ли, в Ирландии, она там вот проговорилась, что называется. Мы видим, какие формируются сейчас попытки формировать новые геополитические союзы, имею в виду тогда таможенные союзы. И мы сделаем все, чтобы не дать этим попыткам осуществиться. Вот, я недословно, но смысл вот был именно такой. Так что, что касается вот отношения к России, то Хиллари менее всего предпочтительна. Но у нее хорошие шансы. Давайте не забывать, что она уже ведь участвовала в президентской гонке в прошлых выборах.
В 2008 году.
Да, в 2008 году, когда, значит, Обама шел на свой первый президентский срок. И тогда она проиграла ему только вот по итогам первичных выборов. А так они шли ноздря ноздрю достаточно сильно. И тогда, так сказать, вот чернокожий кандидат-мужчина оказался в глазах избирателей и спонсоров Демократической партии предпочтительнее, нежели президент белая женщина. Но, может, сейчас настало вот уже и время женщины. Тем более, что она вот одной из первых стала действительно очень хорошо управляться в социальных сетях. То есть, уловив вот этот вот новый тренд, то, что нравится молодежи, это неизбежно, это будущее человечества, эти сети, вот быть прикованным к компьютеру. Вот, она там вот освоила это с АЗОВ. Правда, сейчас вот ей вменили в вину то, что она вела с незащищенного домашнего компьютера переписку, будучи государственным секретарем, и какие-то, так сказать, ненужные вещи, которые не должны предаваться огласке, вот по незащищенным каналам якобы передавала. И вот сейчас она от этого всячески отмазывается. Но отмазывается все умело и все, так сказать, все изящнее, и вот в этом плане, конечно, это большой плюс для нее.
Букмекеры прочат ей победу, но не знаю, насколько сейчас можно, конечно, за год до выборов об этом говорить. Но вот как вы считаете, Александр Николаевич, насколько все-таки Хиллари Клинтон в данной ситуации может что-то изменить в отношении между Россией и Америкой? Вообще, это возможно еще хуже?
Еще хуже возможно, это во-первых. Но у меня все-таки есть очень большая надежда на то, что американцы устали от президента-демократа. Единственный раз в 20 веке, когда после двух сроков одного президента от одной партии, я имею в виду Рейгана, еще на один срок пришел президент Буш-старший, и это было исключение. У меня есть очень большая надежда на то, что американцы устали от этого откровенного лузера, и что они не захотят еще одного демократа. Но нужно иметь в виду, конечно, что американцы также совершенно после всех этих предыдущих президентских выборов и предыдущих президентов устали от того, что президенты всегда пожилые белые мужики. Пора разнообразить.
Пожилая белая дама.
Поэтому. Посмотрите, как интересно. Вот вам чернокожий, да? А вот против чернокожего давайте мы еще сектанта выставим. Я имею в виду Митта Ромни. А вот вам белая женщина. А вот, кстати, говоря о Бене Карсоне, тут тоже, посмотрите, в одном флаконе. С одной стороны чернокожий, с другой стороны, ну, он, правда, не мормон, не саентолог, но он адвентист седьмого дня. Самый большой минус, который я вижу у Бена Карсона, это то, что ничего тяжелее скальпеля он в руках никогда не держал. У него никакого управленческого опыта нет.
Красиво вы его пригвоздили. Надо запомнить эту фразу, очень хорошая.
А что касается демократов, тоже очень ведь яркая личность, Берни Сандерс, который является сейчас, правда, он отстает от Хиллари, но тоже очень интересная личность, независимый социалист фактически из Вермонта, выступал в поддержку сандинистов в свое время, медовый месяц провел где? В Советском Союзе. Очень интересно. Но мне кажется, это опять-таки тот самый случай, когда партийная машина будет отсекать крайности. Тем более, что финансовый капитал, конечно, в значительной степени будет на стороне Хиллари, а не на стороне этого непредсказуемого, независимого человека из Вермонта.
Но мы финансовый вопрос обязательно коснемся, потому что об этом поговорим с доктором экономических наук.
Что, так сказать, изумляет? Клановость какая в Америке, батюшки? Значит, жена 42-го президента собирается стать 45-м, а третий Буш уже, так сказать, есть известная, так сказать, эпиграмма про трех Михалковых, а здесь третий Буш уже собирается ползти по Америке, Джеб Буш, младший брат Джорджа Буша младшего и сын Джорджа Буша старшего. Вот он ведь тоже, когда только, так сказать, были оглашены все кандидаты на президентский пост, он сначала даже вырвался вперед, сейчас немножко как-то вот действительно сдулся, отошел в тень. Каковы его шансы, как вы полагаете?
Я думаю, что шансы не очень хорошие.
Почему? Потому что устали от Буша или потому что он не тянет харизматически?
Он, конечно, лишен той харизмы, которая была у старшего Буша. Ее уже с трудом можно было у младшего Буша.
Вот интересно, старший Буш аристократ, да? А младший Буш это просто какой-то. Да, ну ладно.
Природа отдохнула, конечно, да. Но, по крайней мере, посмотрите, это единственный республиканец, а Флорида, штат демократический, это единственный республиканец, который два срока в качестве губернатора был во Флориде. Жена у него испаноязычная, то есть тем самым он может расположить к себе испаноязычных избирателей, а это все-таки значительный процент американского населения.
Причем он сам хорошо говорит по-испански.
Да, да, конечно. В этом смысле он может на свою сторону привлечь голоса. Но пока, судя по тем дебатам, которые проходят в Соединенных Штатах, пока, конечно, он уступает, значительно уступает нескольким другим, включая, конечно, Бена Карсона и Трампа.
Телефонный звонок у нас. Давайте мы сейчас послушаем Тимофея. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну вот как бы вы ответили на вопрос, который мы сегодня обсуждаем, вот стоит ли рассчитывать на изменение отношений между странами в лучшую сторону, если и далее мы ставим многоточие, вот президентом Соединенных Штатов Америки станет, ну пока, понятно, здесь можно взять паузу и задуматься. А что-то изменится, вот как вы считаете?
Ну, вы знаете, я не буду оригинальным. Я думаю, принципиально не изменится ничего, с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки, как правило, действительно, как было уже сказано, как-то вот с республиканцами все-таки, ну, не то, что лучше, но как-то честнее отношения получается, как ни странно. Вот. Кроме того, мадам Клинтон вообще производит впечатление достаточно зашоренного и ограниченного человека, который вряд ли будет способен к тому, чтобы договориться и идти на какие-то компромиссы. Вот. Изменится у нас к Америке, к нам только в одном случае отношение, что, извините, если замечательные меры наших экономистов, которые в правительстве доведут до критической ситуации и возникнут какие-то волнения.
Понятно.
Спасибо огромное. Спасибо, Тимофей, за ваш звонок. Мы поговорим об экономической составляющей той темы, которую мы обсуждаем, буквально через 4 минуты. Я уже сказала о том, что у нас была такая отправная информационная точка для нашего разговора на сайте kp.ru и в еженедельнике «Комсомольская правда. Толстушка» есть под рубрикой «Политические игры» статья, которая называется так: «Выборы в США могут привести к новому мировому кризису». Это большое подробное интервью с доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Но поскольку Михаил Геннадьевич не смог прийти сегодня к нам в студию, у него есть своя авторская программа, она выходит по понедельникам в 17 часов на волне радиостанции «Комсомольская правда». Тем не менее, мнение Михаила Делягина мы сегодня в нашем эфире услышим. И это произойдет буквально через 4 минуты. Я надеюсь, мы ему дозвонимся. Ну, а если вы хотите обсудить с нами эту тему, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на протяжении всего часа в вашем распоряжении.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Через год состоятся выборы президента США. Стоит ли рассчитывать на изменение отношений в лучшую сторону? Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии политолог-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин и заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Но я сказала, что отправной точкой для обсуждения этой темы в том числе и стало большое интервью с Михаилом Делягиным, доктором экономических наук. Михаил Геннадьевич является и автором радиостанции «Комсомольская правда». Правда. Ну, а сейчас он с нами на связи. Михаил Геннадьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А что дает основание думать о том, что выборы в США могут привести к новому мировому кризису?
Ну, личности людей, которые сейчас выходят на первый план. Если брать лидеров, то, с одной стороны, это Хиллари Клинтон. Человек, который выстоял под градом фантастических совершенно скандалов, которые начались в самом начале этого года, извините за тавтологию, и под временем которых, ну, любой другой политик просто рассыпался, да. Она сохраняет лидирующие позиции. А у республиканцев это чернокожий хирург, нейрохирург на пенсии Карсон, который в свое время был одним из лучших врачей всей Америки. Он признавался, что, в общем, делать его безумно авторитетным человеком. Он действительно в своих высотах, в своей профессии он достиг невероятных высот. Но в политике это предельно жесткий консервативный человек, на фоне которого там Рейган и Тэтчер выглядят просто, ну, социал-демократы.
Ну, а при чем здесь экономика?
Ну, потому что, когда такие люди начнут реализовывать свои представления о прекрасном, то столь хрупкую, так сказать, материю, как мировая экономика, да еще подверженную прессам, они, скорее всего, завалят. Хиллари Клинтон будет добиваться доминирования США во всем мире, и для сохранения этого доминирования она будет разрушать это вполне осмысленно. Ну, а Карлсон, скорее всего, он, конечно, не член семейства Буши, но он просто не видит ничего, кроме Америки, и более того, не видит ничего, кроме ультраконсервативных взглядов, которые были актуальными в конце, наверное, 18 века, но сейчас это уже не про нынешний век.
Может, он будет изоляционистом, как многие предшественники и приверженцы такого течения?
Ну, риторика в отношении России такова, что это скорее эволюционизм из серии «давайте сожжем мир и будем сидеть хорошо на нашем острове».
Угу. Какие-то мрачные перспективы. А вдруг Трамп прорвется? Вы не исключаете такую возможность?
Я исключаю такую возможность. Я, конечно, хочу ошибиться, потому что он симпатичный при всей своей наглости. И вообще для того, чтобы понять, чем Америка отличается от России, достаточно посмотреть на отличие Трампа от Жириновского. Но он не системный человек. При всей своей яркости он слишком долго стартовал. А эта гонка все-таки в долгую. Это гонка на выбывание, это гонка на выносливость. Он приелся, и говорить то, что думают американцы, это замечательно, но они уже, судя по всему, начали задумываться о том, что президент должен еще управлять.
формула «я заработал деньги для себя, помогу заработать и вам», она, конечно, красивая, но она не работает.
Ну, в экономике-то он соображает? По поле некоторых-то из кандидатов?
Он соображает в бизнесе. А уровень бизнеса и уровень макроэкономики – это совершенно разные.
Согласен.
Спасибо огромное за ваш комментарий, за ваше мнение. Доктор экономических наук Михаил Делягин был на связи с нашей студией. Я зачитаю смс-сообщение нашей аудитории. Дмитрий пишет: на изменение отношений США рассчитывать не приходится. Россия ориентирована на духовные ценности. США ищет лишь выгоду, даже ценой миллионов жизней. Таким образом, ориентиры США ближе к идеалам террористов и фашистов, которых они и поддерживают. Константин пишет: нам стоит рассчитывать на улучшение, и оно будет. В Америке начинают многое понимать правильно. Это будет как при Кеннеди, считает Константин.
Я вижу только один сценарий, когда отношения улучшатся, когда появится какой-то общий враг или какая-то общая опасность, которая будет одинаково угрожать и нам, Америке. Ну, на упырей с Марса не будем, так сказать, уповать.
Но вот как терроризм, же исламское государство?
А терроризм, да, вот терроризм международный и исламское государство, которое, на мой взгляд, по точно такой же схеме, шаблону, зарождался фашизм в свое время. Это собралась вот орда, которая претендует уже не просто вот на то, чтобы что-то говорить, она сделала радикальный ислам своей идеологией и средством продвижения этой идеологии на чужие территории, в том числе обширные российские регионы, у них там от Исламабада до Мадрида они собираются, так сказать, этот халифат свой устраивать. Вот это действительно реально угрожает ценностям как Америки, так и России. Вместе против этого врага придется бороться, а значит, волен-сноленное соотношение каким-то образом улучшится.
Но после событий 11 сентября это не сблизило наши страны, насколько мы понимаем, а ведь тогда для Америки эта угроза была не
тогда,
просто какой-то...
Тогда Путину удалось хорошо, так сказать, установить хорошие личные отношения с Бушем-младшим, и это во многом способствовало, ну, по крайней мере, тому, чтобы такого безобразия, что сейчас творится, не было.
Да, Александр Николаевич.
Конечно, в значительной степени взаимное улучшение отношений возможно только, если действительно у нас будет какой-то общий враг. Ну, собственно, опыт Второй мировой войны это показывает. Но есть, конечно, еще один вариант, когда, по крайней мере, отношение Америки и Вашингтонского обкома по отношению к России будет лучше. Я помню, как Вацлав Гавел, кстати, в Соединенных Штатах, когда он проводил совместную пресс-конференцию с Клинтоном, тогда еще с президентом Клинтоном, когда он сказал, что слабая Россия лучше, чем сильный Советский Союз. Вот сейчас можно переиначить несколько это выражение, что слабая Россия лучше, чем сильная Россия. И в этом смысле только если опять Россия станет банановой республикой, каковой она являлась в 90-е годы, отношение Соединенных Штатов к России улучшится.
Да, знаете, так хочется сказать, ну уж фигушки. Роман нам дозвонился. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот приветствую Александра Домрина. Вот, ну, я вот хочу как бы высказать свое мнение субъективное, согласиться он с ним или нет. В том плане, что в США в любом случае не будет президентом женщины, это во-первых. Во-вторых, не дали, как вот этим летом была принята доктрина до 24-го года, пока Путин у власти, у США через Конгресс проведена программа, в том числе с помощью помощника по национальной безопасности Барака Обамы, Селеста Валандер, который отвечает непосредственно по Кремлю и Восточной Европе, в том числе по всему Евразийскому континенту, как и госпожа. Тут меморандум в отношении России до 24-го года. Поэтому вот это субъективное мнение, то, что при замене администрации и будет какая-то другая политика, опирается на факты Второй мировой войны, когда американцы помогали, в том числе во время войны, и тем и другим, в том числе заправляя подводные лодки Гитлера на Канарских островах, предоставляя в том числе все необходимое через третьи страны, такие компании, как «Форд» и других, такие отрасли, которые были ведущими, в том числе по наступательным вооружениям, ведущих танков строения, самолетостроения. Понятно. И всему тому, что объединяло Третий Рейх.
Роман, я прошу прощения, у нас на ответ, вы все-таки ждете, наверное, ответ от Александра Николаевича. Осталось 2 минуты. Мы исключительно из-за этого сейчас вынуждены сказать вам спасибо. Да, пожалуйста, Александр
Николаевич. Роман, спасибо большое за вопросы, спасибо за теплые слова. Но вы совершенно правы, что в Соединенных Штатах, конечно, для того, чтобы проводить политику, требуется принятие нового законодательства. Все по закону. И, кстати, этому нужно у американцев учиться. Вы посмотрите, как они в 2002 году приняли закон о демократии в России, когда просто откровенно заявляют о том, что мы поддерживаем агентов перемен в России каждый год. Только согласно этому закону мы будем платить пятой колонии сегодня в России 50 миллионов долларов, и это только верхушка айсберга, в отношении того, что, в Соединенных Штатах женщина не станет президентом, я не уверен. Never say never. Всякое может быть. Когда действительно американцы устанут, сначала они устали от белых мужчин, потом они устанут от чернокожих мужчин, а там на подхвате будут уже и белые женщины, а там, того гляди, еще и чернокожие. Давайте не будем забывать о некоторых ярких представителей в американской политике.
Ну, наши радиослушатели довольно жестко оценивают все-таки отношения между Россией и Америкой, точнее, потепление этих отношений. Они как-то вот перспективы не видят. В частности, Алексей пишет: национальные интересы США и амбиции на мировое господство никак не связаны с истечением сроков одного человека на посту президента и приходом на это место другого. Нам следует настраиваться на продолжение противостояния в отстаивании своих национальных интересов. И Андрей Скворцов из Екатеринбурга, вот так полно подписал он свое СМС-сообщение, поделился следующим соображением. С Америкой вообще дружить нельзя. Дружбы нет, не было и не будет. Фальшивые, начиная с улыбок. Но я не знаю, как вы, собственно, наши уважаемые эксперты, и Александр Николаевич, и Андрей Михайлович, очень жили в Америке.
Очень разные люди, как и в любой стране. Очень много хороших, добрых, честных людей, относящихся к нам очень неплохо.
Я хочу процитировать Егора Летова, который несколько переиначил Ницше. То, что нас не убивает, делает нас сильней. Это тот самый случай, когда противостояние с Америкой делает нас сильней.
Спасибо огромное за обсуждение этой темы. Политолог-американист Александр Домрин и заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов были в этой студии.
Национальный вопрос.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.